студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем добрый день. И, Даша, тебе привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Почему добрый день? Потому что в Москве 15.04. Новостной дайджест выходного дня. Добрый выходной день. Конкретно воскресенье. Сегодня. И начинаем мы с хорошей новости, так как в Забайкальском крае по восстановленному мосту через реку Арида пустили первые железнодорожные составы. То есть Транссиб наконец-то воссоединился опять. Да, запад с востоком. Согласно технике безопасности, которая существует для таких случаев, сначала прошел порожний грузовой поезд. После того, как убедились, что мост выдерживает нагрузку, запустили уже полноценный груженный состав.
Да, пока речь идет только о товарных поездах, именно вот о товарниках, как их называют на сленге железнодорожники. Пассажирские будут запущены после того, как будут проведены все необходимые проверки, специалисты убедятся в полной безопасности моста, вот только тогда уже пустят составы с пассажирами. Пока их по-прежнему переправляют через вот этот отрезок пути, да, через рухнувший мост на самолетах. Но, в общем, причины, которые привели вот к крушению этого моста и вообще к паводкам, к сожалению, кроются в глобальном изменении климата, и, скорее всего, ну, с большей долей вероятности подобные катаклизмы будут происходить все чаще и чаще, считает руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Гринпис Василий Яблоков.
Проблема в том, что эта история может повторяться и в дальнейшем. Связано это, опять-таки, с глобальным изменением климата, с тем, что осадки становятся менее предсказуемыми и равномерными, и периоды длительной засухи сменяются периодами с очень обильными осадками. И, конечно, к этому нужно быть готовыми и адаптировать инфраструктуру, особенно стратегически важную инфраструктуру, такую как Транссибирская магистраль.
Напомним, что из-за мощных ливней и паводков утром в пятницу, это 23 июля, обрушился железнодорожный мост между станциями Куэнга и Укурей. Это Забайкальский край. Транссиб как раз-таки проходит по этому мосту. И движение поездов с того момента было остановлено. Было собрано оперативное совещание во главе с президентом России Владимиром Путиным. Постоянные члены Совбеза, были поручения правительству даны взять под контроль ход восстановительных работ и прочее. И говорили, что от 2 до 5 суток, то есть одну ветку за 2 суток, вот как мы и видим,
как
собственно.
Как мы, да, видим, что буквально вот уже в первый пролет в субботу восстановили, а в воскресенье восстановили уже полностью, уже даже проверили на прочность. Угу.
В этих работах были задействованы более 250 работников, 7 поездов, 3 экскаватора, 2 погрузчика, 2 автокрана, 4 бульдозера, 5 грузовиков КАМАЗ, а на месте восстановления находится, может быть, уже находился, может быть, еще до сих пор какие-то проходят, да, какой-то мониторинг замдиректора РЖД Геннадий Верховых.
Но оно неудивительно. Дело в том, что это же Транссибирская магистраль, она, собственно, по ней грузовые перевозки поступают в Китай и из Китая. И, соответственно, ну, там, транзитом через Россию дальше в Европу. Поэтому восстановление вот этой ветки, оно жизненно необходимо. И неудивительно, что взят под контроль на высшем уровне.
Да, ну и напомним, что касается пассажирских поездов, пока они не будут возобновлены, да, эти поездки, только когда...
Да, когда уже эксперты, специалисты примут работы.
А пока всех пассажиров организованно переправляют самолетами, автобусами, различными видами транспорта. Ну, во всяком случае, максимально пытаются до точки их
назначение.
Назначение, да, доставить. Вот накануне мы обсуждали этот вопрос в эфире «Радио Спутник». И действительно, такое случается нечасто, но когда случается, вот приходится искать вот такие обходные пути.
В эфире «Радио Спутник».
Нашли крайнего Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррера, обвинил журнал Lancet в распространении эпидемии коронавируса. Вот так вот.
Внезапный такой.
Да. Авторы утверждают в статье, что если бы медицинское издание вовремя опубликовало имеющиеся у него на руках данные из Китая, то был шанс не допустить распространения вируса.
Фаррер отметил в своей книге, что в Китае об опасности нового вируса заговорили еще в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Тогда, как предполагает Фаррер, Lancet находился под давлением властей Китая. Они не хотели распространять вот эту информацию о том, что вирус передается от человека к человеку, и, видимо, поэтому, предполагает Фаррер, Lancet не опубликовал столь важные данные, в результате чего время было упущено, и эпидемия распространилась по всей планете. Но у журналов такого толка, как Lancet, есть совершенно четкий алгоритм публикации, выпуска публикаций. И, в общем-то, по большому счету, ну, как бы такую информацию должны сообщать в ВОЗ, а не в медицинском журнале, уверен академик Российской академии наук, эпидемиолог Вадим Покровский.
Сейчас некоторые представляют, что Lancet – это у нас главный источник информации всей. А на самом деле туда поступают научные статьи, которые затем проходят очень долгий путь рецензирования. И если, например, рецензенты напишут, что статья неправильно оформлена, там недостаточно фактов, недостаточно доказательств, то, конечно, это задерживается, ее отправляют авторам на доработку. Поэтому, конечно, вот такие эксклюзивные новости, если они, естественно, исходят из компетентных источников, они должны направляться во Всемирную организацию здравоохранения.
Ну и также Lancet Фаррер обвинил в том, что он не опубликовал данные о большом, достаточно большом количестве бессимптомных носителей, которые очень активно распространяют и продолжают распространять COVID-19. В общей сложности, вот по данным ВОЗ, за время пандемии, с начала пандемии с болезнью столкнулись 193 миллиона человек. 4 с лишним миллиона скончались.
Из вот этих 193 миллионов, 6 миллионов 126,5 тысяч приходится на Россию. Летальных исходов от последствий инфекции COVID-19 почти 154 тысячи. И за последние сутки в России было зафиксировано еще 24 072 случая коронавируса. Больше всего в Москве 3400, в Московской области почти 2200. И скончались от коронавируса за минувшие сутки, по данным оперштаба, 779 граждан. В Киеве вновь озабочена участью украинской газотранспортной системы после 2024 года. Глава компании оператор ГТС Украины Сергей Макогон считает, что по истечению действия нынешнего соглашения страна может лишиться транзита российского газа в Европу.
В результате потери транзита, уверен Макогон, Украине может грозить реальная опасность, в том числе и военная. Ну, с подобными заявлениями довольно регулярно выступают украинские политики и чиновники. Как считает Макогон, нет никаких гарантий, что Украина сохранит за собой статус транзитера российского газа после 2024 года. Предположения он такие делает, опираясь на соглашение между США и Германией, которое было заключено на этой неделе, согласно которому, в общем, США признали, что санкции неэффективны в отношении газопровода «Северный поток-2», но также там в этом же соглашении прописали, что Германия гарантирует сохранение транзита через Украину и будет лоббировать всячески ее интересы. Вопрос только, кому нужна будет украинская труба после запуска «Северного потока-2», уверен руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.
В любом случае, «Северный поток-2» и строился для того, чтобы обойти Украину. То есть стратегическая задача, в принципе, «Северным потоком-2» России и решается по обходу Украины и зачеркиванию ее как, по сути, транзитера. Так что здесь, что называется, все переговорные позиции, все инициативы должны, конечно, исходить от Киева после 2024 года, как им действовать, вот что предлагать, какие бонусы, чтобы все-таки «Газпром» согласился на прикладной этот маршрут.
Но проблема в том, что газа ГТС Украины, она очень сильно изношенная. Еще в те времена, когда между Россией и Украиной были прекрасные отношения до 2014 года, Россия неоднократно предлагала, что, ребята, давайте как бы возьмем эту ГТС в совместное управление, и мы ее отремонтируем. На что Украина упорно заявляла, украинские политики, что нет, ребята, ГТС будет исключительно наша, но если вы хотите ее отремонтировать, давайте нам денег. А мы уже тут сами распорядимся, как с ними поступить. После 2014 года Киев активно начал проталкивать идею, чтобы европейцы взяли на баланс эту трубу и отремонтировали ее. Но европейцам оказалось проще и дешевле, видимо, построить «Северный поток-2», нежели отремонтировать украинскую ГТС. Неоднозначные поступают заявления из «Нафтогаза». Глава НАК Юрий Ветренко заявил, что предлагаемые Россией условия сохранения транзита в обмен якобы на закупки этого самого газа у России, что это неприемлемо для Украины, поскольку Украина очень сильно в итоге переплачивает, покупает очень дорогой газ у России и, в общем, не намерена с этим мириться, условия эти неприемлемы для Украины. Вот такие заявления Юрия Ветренко очень удивили главу «Газпрома» Алексея Миллера. В его офисе пояснили, что, в общем-то, до сих пор, как бы ведя переговоры о продлении транзита после 2024 года, речь шла исключительно о транзите, а не о покупках Украиной российского газа. В общем, что-то Ветренко напутал, где-то он, в общем, заблудился, мне кажется, запутался.
Еще не успел как следует, видимо, погрузиться в рабочие процессы. Но,
казалось бы, «Нафтогаз», глава, должен был погрузиться-то.
Но погрузиться-то погрузился, но, как мы понимаем, через заявления в последние годы и от Ветренко, и от других топ-менеджеров, от политиков украинских, у них там своя правда по этому поводу. И,
параллельная реальность.
Да, и требуют они каких-то компенсаций и прочего-прочего, каких-то гарантий.
А еще требуют акций.
и акции требуют.
Северного потока 2.
Но для всех вот этих вопросов существуют для решения, да, каких-то экономических споров арбитражи, пожалуйста. Стокгольм уже есть, у них положительный опыт. А вот так вот просто через прессу открытым образом что-то требовать, мне кажется,
для начала им надо научиться идти, садиться за стол переговоров и договариваться, потому что Украина упорно пытается проталкивать свои требования, отрицая какие-либо встречные предложения.
Делаем сейчас паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм, министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по этому региону.
Да, мы уже буквально вот утром говорили об этом инциденте. Курдюков отдыхал с компанией на турбазе, где произошла конфликтная ситуация, в результате чего ему были нанесены побои, и в том числе была черепно-мозговая травма, в результате чего спустя несколько дней 39-летний министр скончался в больнице. Дело заведено уголовное по статье «Причинение особо тяжкого вреда здоровью, повлекшему за собой смерть до 8 лет», по-моему, там по этой статье санкция. Еще одно громкое уголовное дело расследуется уже в Ставропольском крае. Там был застрелен, тоже скончался в больнице в результате, по данным следствия, 9 пулевых ранений.
Угу.
9 выстрелов было в него произведено.
Мы говорили накануне, что
да,
там было как минимум несколько выстрелов. Какие-то СМИ даже писали, что вся обойма была выпущена. Ну, ну и, вот... и на видео, в принципе, это все и наблюдается.
Да. По этому делу тоже установлен первый, по крайней мере, подозреваемый 28-летний мужчина. Он прятался от полицейских в заброшенных постройках в жилом квартале. Его задержали, имя не разглашается, как одного, так и второго. Видимо, в интересах следствия. У 28-летнего подозреваемого были изъяты обоймы пистолетов и патроны. Сейчас следствие проводит целый комплекс экспертиз, в том числе баллистическую и дактилоскопическую. Ну и ведется следствие по установлению лиц, причастных к этому преступлению еще, потому что известно, что вдвоем они подходили к убитому. Кандидат юридических наук, адвокат Андрей Некрасов, считает, что подобные преступления в России расследуются, как правило, по горячим следам.
Такие преступления очень часто раскрываются по горячим следам, либо довольно быстро после совершения преступления, потому что все в органах правопорядка прекрасно понимают, это действительно особенная опасность. Лица, которые совершают такие деяния, представляют особенную угрозу для общества, и степень общественной опасности именно таких деяний, в том числе незаконный оборот огнестрельного оружия, и патронов и прочих аналогичных предметов, представляет, конечно, очень-очень большую опасность для неопределенного круга лиц в обществе, не только для каких-то, допустим, высокопоставленных представителей правоохранительных органов, против которых вот и был направлен преступный умысел. Поэтому, да, действительно, здесь система работает иногда прямо на износ и действительно находит довольно быстро людей, которые могут быть к этому причастны.
Тут весь вопрос в том, что будет ли найден заказчик. Вот с этим, как правило, возникают некоторые трудности. Особенно они были так вот видны в 90-е годы, когда заказчиков практически не могли установить. Но с исполнителями сейчас намного проще, учитывая, что, в общем-то, вся страна обвешана камерами, и просто так скрыться крайне сложно. Даже если, да, менять номера на машине, все равно камеры с распознаванием лиц, они есть. Техника далеко вперед шагнула. На данный момент следствие готовит документы для ходатайства в суд, в суде об избрании меры пресечения. Просят следствие, естественно, заключение под стражу. На данный момент он просто задержан до выяснения обстоятельств, там, по-моему, до 48 часов, до 2 суток можно, может следствие содержать под, под арестом подозреваемого.
Да, я все-таки поправлю по поводу камер не по всей стране. Мы еще с тобой, когда дискутировали на тему переписи, выяснили, что есть такие уголки, конечно же, которые там и интернет не покрыл, о камерах речи не идет. Но в крупных городах, конечно же, камер много. Не все они, конечно, хорошего качества. А что касается системы распознавания лиц, то это только... Москва, да, и богатые города, которые себе могут позволить, потому что это дорогая технология. Но в ближайшем будущем, скорее всего, это все будет охватывать все новые и новые населенные пункты. Итак, наша рубрика «Олимпийская копилка». Она пополняется. Речь идет о российских спортсменах. Рэперистка Инна Дереглазова завоевала серебро на Олимпиаде в Токио. Это уже шестая медаль в этой самой копилке. Дереглазова в финале, к сожалению, проиграла американке Ли Кифер со счетом 13-15, хотя до последнего боролась. С 9-12 сравняла счет, и, казалось бы, вот-вот, но, видимо, потратила силы. И,
все равно молодец. Поздравления, умница.
Поздравления, безусловно. И, кстати говоря, и бронзу в этом же виде взяла россиянка Лариса Коробейникова чуть ранее. Помимо этого, Даша, кто у нас сегодня взял медаль?
Помимо этого, у нас отличились женщины в стрельбе из лука. Они тоже завоевали серебро. Бронзу выиграла российская рэперистка Лариса Коробейникова. Ранее мы уже сообщали о победе Виталины Бацарашкиной, которая победила в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Ее вклад в эту самую копилку отметил почетный президент Олимпийского комитета России, вице-спикер Госдумы Александр Жуков, который подчеркнул, что вот это ее медаль, это такой хороший стимул для команды в целом, да, для олимпийской сборной. И, ну, такой, что ли, спортивный азарт подогревает у спортсменов тоже перещеголять, скажем так.
Угу. Кстати, вот раперистка Коробейникова, Лариса Коробейникова, она из Ростова-на-Дону, и журналисты, видимо, спрашивали у нее, ну, как с известностью дела обстоят. Она говорит, я, конечно, не футболист, поэтому меня в лицо все не знают, но за последние 8 лет пару раз в магазине меня узнавали. Но, может быть, после этой бронзы уже больше будет тех людей, которые узнают Ларису Коробейникову в лицо. Еще что сегодня у нас?
У нас сегодня... Плавчихи, россиянки Евгения Чекунова и Юлия Ефимова пробились в полуфинал в плавании брасом на дистанции 100 метров.
Да, кстати говоря, а мужская сборная России по плаванию пробилась в финал эстафеты 4 по 100 вольным стилем. Очень престижная дисциплина, правда, с 8-м временем на тонкого. То есть это последнее время, но, может быть, добавят.
На грани, да?
Наши ребята в финале. Пока результат 3 минуты 13 секунд и 13 сотых. В понедельник будет финал в этой дисциплине. Помимо уже названных тобою спортсменок, также в полуфинал в плавании на спине вышли Мария Каменева, Анастасия Фесикова, а на 200 метров вольным стилем Мартин Малютин. И также еще вот из мужчин на 100 метров на спине в полуфинале у нас будут два представителя, Климент Колесников и Евгений Рылов.
А вот срочная новость тоже поступила с Олимпиады. Олимпийская чемпионка 92-го года, гимнастка Оксана Чусовитина.
Из Узбекистана.
Да, она сейчас выступает за Узбекистан. Она объявила о завершении карьеры. 46-летняя спортсменка не смогла пробиться в финал на турнире, да, на опорном прыжке. И вот этой Олимпиадой в Токио завершила свою карьеру. Ну, все-таки 46
но она
лет.
Молодец, это... что она продолжала ездить на Олимпиады, 8. Продолжала отбираться на них.
8
да.
Олимпиад.
Да, в таком возрасте она молодец. Жаль, кстати, что ей не удалось нести флаг своей страны на церемонии открытия. Изначально она должна была быть, но потом решили, что у нее соревнования на носу, и это будет лишняя физическая нагрузка. Но она очень расстроилась по этому поводу, вот писала в интернете. И также вот из последнего, что хочу добавить, буквально с секунды на секунду начинается финал в женских соревнованиях по тхэквондо, и Татьяна Минина будет биться там за золото. Пожалуйста, возможно, еще одна медаль. Ну, то есть у нас уже одна медаль гарантированная, но какая она будет? Желательно, чтобы была золотая.
Конечно.
Это был новостной дайджест выходного дня на радио «Спутник». Работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков. Спасибо.